Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 25 ноября 1917 года начались выборы во Всероссийское учредительное собрание. И закончились они сокрушительным поражением большевиков. Правые эсеры и центристы получили 370 мест из 715, 52%. Большевики – 175 мест, 24,5%. Однако власть после Октябрьского переворота уже находилась в руках партии Ленина. Первое и последнее заседание учредительного собрания открылось 18 января 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде. Глава ВЦИК Яков Свердлов сразу начал с шантажа. Дескать, собрание должно признать все декреты большевистского Совета народных комиссаров и прочие декларации. Однако депутаты отказались даже обсуждать эти инициативы. В знак протеста большевики покинули заседание. Для них учредительное собрание – это была просто игра в демократию. С его помощью они хотели придать внешнюю законность своему захвату власти. Но раз собрание не стало этого делать, то осталось только одно – разогнать его. Но Ленин – блестящий стратег, он не хотел скандала и распорядился не разгонять, а попросту дождаться прекращения заседаний, а после этого закрыть Таврический дворец и на следующий день уже никого туда не пускать. Это хорошо понимал избранный председателем собрания СССР Виктор Михайлович Чернов. Он затягивал заседание как мог. Тогда большевики пошли на крайние меры. Комиссар Дыбенко даже нарушил указания Ленина и приказал караулу разогнать собрание. И вот тогда-то начальник охраны дворца, анархист Анатолий Железняков, матрос Железняк, и бросил депутатам в лицо свою историческую фразу «Караул устал». Чернов растерялся и не нашелся, что ответить. Дело было сделано. Депутаты мелкими испуганными группками стали пробираться к выходу. Никто даже не поинтересовался, будет ли следующее заседание. Впоследствии Николай Бухарин вспоминал. «Рано утром Владимир Ильич позвал меня к себе. Я рассказал ему подробности о разгоне учредилки. Ильич вдруг рассмеялся. Весело, заразительно, до слез, хохотал. И вот под раскаты этого ленинского хохота Россия и погрузилась в пучину гражданской войны». 25 ноября 1735 года в Москве был отлит знаменитый царь-колокол. Указ об отливке Большого Успенского колокола подписала императрица Анна Иоанновна. Это самый большой в мире колокол. Самый крупный обычно весит до 3000 пудов. Царь-колокол весил свыше 12 тысяч пудов. 200 тонн, высота 6 с лишним метров. Его отливали 2 года знаменитые литейные мастера, отец и сын Иван и Михаил Моторины. Для этого на Ивановской площади Московского Кремля была сооружена литейная яма 10-метровой глубины. После отливки колокола началась отделка его чеканных украшений. Центральное место в декоре заняли изображения царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны. Однако работа осталась незавершенной. В мае 1737 года в Москве разразился страшный пожар, охвативший все кремлевские постройки. Во время тушения пожара от неравномерного охлаждения, а, возможно, из-за нарушения технологии литья, колокол дал несколько трещин, и от него отвалился кусок весом в 11,5 тонн. 100 лет царь-колокол оставался в литейной яме. Наконец, в 1836 году его поднял и установил на постамент архитектор Агюст Монферран. Понятно, что царь-колокол никогда не звонил. Впрочем, для него даже не успели отлить язык. Тот, что лежит на постаменте, это лишь макет. В августе 1919 года Белая армия начала эмиссию собственных денег. На тысячной купюре был изображен царь-колокол. В народе эти деньги называли колокольчиками. А в 1941 году в царь-колоколе был размещен узел связи кремлевского полка. Колокол перекрасили и укрыли защитной сеткой, чтобы уберечь его от авиаударов. Среди старообрядцев бытует легенда, что когда придет час страшного суда, царь-колокол сам поднимется в воздух и начнет звонить. а второй по величине колокол находится в Троице-Сергиевой лавре. Его также называли «Царь». Первый изготовили в 1748 году, и он весил 64 тонны. В 1930 году его уничтожили. Новый колокол для лавры был отлит в 2003 году на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Его вес 72 тонны. На сегодня это самый большой действующий колокол в России. Кстати, современные технологии позволяют изготовить колокол больших размеров, чем царь-колокол, который весит, напомню, почти 200 тонн. Но при ударе в такой колокол большая часть волн окажется в инфразвуковом спектре, который способен вызывать беспокойство и даже панику у людей и животных. Исследования показывают, что оптимальный вес для тяжелых колоколов – 32 тонны. 25 ноября 1717 года родился драматург и поэт Александр Петрович Сумароков, один из крупнейших представителей русской литературы XVIII века. Он происходил из знатной дворянской семьи, окончил престижный сухопутный шляхетный кадетский корпус. Кадеты создали при корпусе драматическую труппу, разыгрывавшую по праздникам спектакли. Слухи об их успешных представлениях дошли до двора, и в 1750 году кадетская труппа представила на придворной сцене первую трагедию Сумарокова «Харев». Ее центральный персонаж – легендарный князь Кий, основатель Киева. Идейный пафос трагедии – предостережение монархов против слепого следования советам злодеев и льстецов, стоящих у трона. А в 1756 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден первый русский профессиональный театр. И его первым директором был назначен Сумароков. Он, в частности, вывел на нашу сцену Гамлета. И тут надо сказать, что в те времена Шекспир был хорошо известен в Европе, но отношение к нему было неоднозначным. Вольтер, тогдашний властитель умов и законодатель эстетических норм, писал о Шекспире. Читая его, кажется, будто это сочинение есть плод воображения дикого пьяницы. Но среди этих грубых неправильностей, делающих даже и теперь английскую драматическую литературу столь нелепой и первобытной, в «Гамлете» встречаются вследствие еще большей странности самые возвышенные черты, достойные самых великих гениев. В том же стиле выразился и Сумароков, который первым перевел «Гамлета» на русский язык. И вот что интересно, он сделал перевод с французского издания, в котором трагедия Шекспира уже подверглась многочисленным переделкам. А потом ее еще раз переделал Сумароков, уже для русского зрителя. По Сумарокову финал пьесы таков. Гамлет свергает Клавдия, женится на вполне себе здоровой Офелии и становится датским королем. Но все же Александр Петрович сохранил знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть». Он начинается у Сумарокова в соответствии с нормами и оборотами русского языка XVIII века так. «Что делать мне? Не знаю, что зачать». По воспоминаниям, монолог очень взволновал зрителей. 25 ноября 1887 года родился академик Николай Иванович Вавилов, ученый, генетик, ботаник и селекционер. Он был ярким представителем классической генетики, и когда вдруг появилась некая новая псевдогенетика, которую выдумал и назвал Мичуринской нахрапистый агроном из Одессы Трофим Лысенко, Вавилов только смеялся. Но смеяться пришлось недолго. Лысенко пользовался поддержкой властей и часто переносил научные споры в политику и навешивал на своих противников ярлыки буржуазных ученых. Для Вавилова и его сторонников это имело трагические последствия. В 1940 году ученого арестовали. Следствие затребовало характеристику на Вавилова как ученого. И кто же ее писал? Экспертная комиссия, созданная все тем же Лысенко. Суд приговорил Вавилова к смертной казни, но потом, когда началась война, расстрел заменили на 20 лет лагерей, как сказано в документах, ввиду возможности использования Вавилова на работах, имеющих серьезное оборонное значение. Впрочем, его не успели использовать. Ученый умер в саратовской тюрьме в январе 43-го. Но тут не так все однозначно. Современные исследователи говорят, спор Вавилова и Лысенко – это не спор генетика с антигенетиком, а спор между двумя направлениями в генетике. И Лысенко признается многими учеными действительно выдающимся агрономом и биологом. Он активно выступал за создание лесополос, которые защитили миллионы гектаров от выветривания плодородной почвы. Он же первым стал использовать природных врагов-вредителей сельхозкультур вместо ядохимикатов. Лысенко внедрил метод посадки картофеля верхушками клубней. Клубень разрезался на части по одному глазку на каждую часть и использовался как посадочный материал вместо целого клубня. Это многие делают до сих пор. Тут разговор о другом. Почему научный спор Вавилова и Лысенко стал политическим? А ведь такое происходит и сегодня. Например, вопрос о глобальном потеплении давно перестал быть научной проблемой и перекочевал в практическую геополитику.